В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие. Волосы у ней, как волосы у женщин, зубы у ней были, как у львов, на ней были брони, как бы брони железные, шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежут на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала, власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Аввадон, а по-гречески Аполеон, то есть губитель. Одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя. Однажды одна сестра задала на этом пункте такой вопрос. Все такое страшное, все такое вот и зубы, такие и крылья, и все, и волосы, как у женщин. И она говорит, нельзя ли было попроще? Некоторые толкуют, что это, какие-то теперешние машины вот будут. Но тут речь идет о саранче, вышедшей из бездны. Какое описание есть, такое мы и читаем. Как Господь описывает все этот страх. Понятно, что в течение 5 месяцев не будет смерти. Но представьте себе, люди захотят уйти уже из жизни по привычке, может быть, или не по привычке, видя, как другие уходили когда-то. Они могут себе нож в сердце, но только что сердце будет больше болеть, только и всего. Или там прострелит себе висок, но только и будет еще больше голова болеть. А мучение добавить себя, а умереть все равно не умрет. Вот такое будет действие. Это, можно сказать, эти муки будут, как написано, что великая скорбь придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Второе горе наступает. 6-й ангел вострубил. Я услышал один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший 6-му ангелу, имевшему трубу, освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Ефрат. И освобождены были 4 ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить 3-ю часть людей. Число конного войска было 2 тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я видение коней, на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые, серные, и головы у ней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих 3 язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла 3-я часть звезд, ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Здесь упоминается река Ефрат. Река Ефрат, она в числе 4 рек выходила еще из рая. На этой реке Ефрат был совершен первый грех, первое убийство. Потом грех увеличился, и Бог послал потоп. По выходе из ковчега люди опять распространились на земле от горы Арарат, и нашли они плодородную долину Месопотамии, междуречья Тигра и Ефрата, построили там Вавилонскую башню. И когда они захотели ее строить, то Бог увидел, что они не отстанут от своего дела, и Господь их рассеял. Они хотели поставить себе имя, они хотели на этой Вавилонской башне, чтобы достигнуть неба, такими, как они есть грешники. И такая дерзкая мечта у них была, они стали это делать. Господь смешал их языки, они не смогли ее строить. И когда они разошлись, то каждый народ унес с собою все вот эти, что мы сейчас встречаем, то, что теперь открыто. То есть несколько лет назад, еще 10 лет назад оно было скрыто. То есть все вот эти колдуны, которые раньше тайно встречались, сейчас они открыто съезды делают. И вот это каждый народ языческий, он унес с собой все вот эти в связи с магическими силами. Каждый народ унес. Родоначальник всему этому был Вавилон. И вот теперь при этой реке Ефрат освобождены 4 ангела, связанные, четыре адских полководца и адские воинства. Величиной здесь точно указано две тьмы тем, то есть 200 миллионов. 200-миллионное войско адское заполняет землю. И земля превращается в ад. Представьте себе, третья часть луны и звезд, тут дым, тут 5 месяцев не было смерти, а теперь за час, день, месяц и год у нее ограниченная власть, они умерщвляют третью часть людей. Если на Земле сегодня 6 миллиардов, то примерно 2 миллиарда умерщвляется. И теперь, вот откройте Иуды, 1 глава, 6 стих. Иуды, 1 глава, 6 стих, читайте. Значит, какая милость Божия падшим людям, что Бог связал этих ангелов, этой адской конницы, которая потом будет выпущена, и с какой злобой и жаждой убийства будут убивать людей. Ведь это милость Божия, что Господь теперь их связал и потом ограничил их действия с точностью до часа. Год, месяц, день и час. Если бы и дальше было, то они бы и остальных поубивали бы. Что происходит с оставшимися людьми? Ведь оставшиеся миллиарды еще живут на земле. Мы читаем в 20 стихе духовное состояние народа. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным, деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить». Мы видим цивилизованные люди, и сегодня опять обращаются к этим идолам, а за идолами стоят бесы. Поклоняется бесам. И нравственное состояние народа – это духовное состояние, то есть они идолопоклонники. А нравственное, 21 стих, «И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействе своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Здесь сегодня вот это только развивается – воровство, чародейство, убийство, блудодеяние. Потом оно достигает своего высшего развития, и на земле темная ночь греха и всякого беззакония. В это время Бог показывает дальше Иоанну. «И видел я другого ангела сильного», 10 главу читаю, «сходящего с неба, облеченного облаком, над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные». Судя по другим описанием в других местах, здесь мы просматриваем черты Господа, хотя он назван ангелом. То есть над головой его радуга, лицо его как солнце, ноги его как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. То есть здесь мы видим, что Господь наш, он принимает власть над этой землей, и насколько хронологически, что именно это в это время или раньше, нужно сказать, что Библия, то есть Откровение, оно не поставлено в хронологическом порядке. Что зачем? Отдельные эпизоды мы читаем как отдельные описания. Вот, например, мы с вами читали такое место, что, значит, где истребляют христиан. Пятый пункт, первой половины седьмины, лжецерковь, великая блудница участвует в истреблении христиан. А ее описание находится в 17 главе. А действие происходит намного раньше. Так и здесь. Описание отдельно вот этого, хотя Господь вступает в свои права, не обязательно вот именно как здесь описано. Но глава описывает, как это происходит. Что здесь дальше? «И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими». Здесь еще одна тайна. «И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос неба, говорящий мне, скрой, что говорили 7 ангелов, и не пиши всего». Однако есть толкователи такие, которые говорят, а мы знаем, что 7 ангелов говорили. Когда Писание конкретно говорит, что скрой и не пиши. Поэтому все, что они будут говорить, это все выдумка. Раз скрыто, значит скрыто. И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, все, что в нем, что времени уже не будет. Что это значит? Это значит не то, что уже началась вечность, и времени уже не будет. Здесь речь идет о том, что отсрочки в исполнении судов отныне уже не будет. То есть никакого промедления уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». Я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми, съешь ее, она будет горько в чреве твоем, но в устах твоих будет сладко, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладко, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих». Такое же подобное описание мы видим у Иезекииля тоже, когда взял книгу, и Господь говорил точно так же, что съешь ее, будет сладко в чреве твоем, то есть сладко в устах твоих, горько в чреве. Ну, образно здесь можно так пояснить. Когда мы проповедуем, слушаем Слово Божие, нам приятно. Но когда мы начинаем исполнять, то делается горько. Это и страдание, это и смерть, это несение креста. Это не все бывает хорошо, трудно бывает, но Господь говорит: тебе надлежит опять пророчествовать о народах, племенах, языках, царях мной. Вот уже после общения, которое было у нас по благовестию, один брат выехал благовествовать в Орловскую область, отняли машину, арестовали на 3 суток. И понятно, что быть хорошо на общении, слушать, начиная проповедовать, начинается вот эта горечь. Так оно для христиан, для тружеников, для работников Божьих, она так и будет. Мы на этом урок закончим пока. О двух свидетелях, которые в первой половине седьмины начинают действовать. Их время 1260 дней или 42 месяца. Дело в том, что уже теперь по хронологии мы видим, что оно должно бы раньше описано быть. Но, как мы уже сказали, Библия описывает отдельными событиями, в том числе вот события о этих двух свидетелях. «И дана мне трость, подобно жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющийся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам». Значит, смысл «измерь» – это взять во владение. «Они будут попирать святой город 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней». Две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Кто это такие? Еще Тертуллиан, учитель 4 века, говорил, что будут, толковал о том, что это будет Моисей, извиняюсь, Илья и Енох. Но Салав Астахов говорит, что Илья и Моисей, как бы те люди, которые виделись с Господом на горе Преображения. Большинство толкователей сходится, что это Илья и Енох, поскольку Енох был восхищен, Илья был восхищен. Ну и еще мы видим здесь черты Ильи, как здесь вот он что делает, какие полномочия, то и там он уже это исполнял. Здесь мы читаем так: «Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту». Ну, помните, когда к Илье пришел человек и говорит: «Илья, пятидесятник, в его пятидесятком, так говорит царь, сойди скорее, человек Божий, сойди скорее». Он говорит: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И мы видим, что первый пятидесяток был спален, второй пятидесяток был спален, а третий, когда послан был, он говорит, смирился и говорит, что уже 2 пятидесятка попали, но пусть моя душа не будет. Ну, в общем, стал милости просить. И Илья сошел и потом пошел к царю. Так вот, здесь мы видим, что в это время, время ужасного господства уже сил тьмы, без таких особых полномочий просто невозможно было находиться. И Бог наделяет этих двух свидетелей особыми полномочиями. Почему два, почему не один? Потому что в это время народ будет ожидать Мессию. Так, чтобы их не перепутали, Бог посылает двоих. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь. Помните, Илья тоже 3 года и 6 месяцев помолился, и небо не давало дождя. Здесь тоже, чтобы небо не шел дождь на землю во дни пророчествования их. Имеет власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, то есть сатана, сразится с ними и победит их, и убьет. То есть это, собственно, антихрист, сын погибели, человек греха, воплощенный сатана. Так будем говорить, в человеческую плоть воплощенный сатана. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет. И чтобы мы не перепутали, что это за город, где и Господь наш распят. То есть этот великий город Иерусалим, но духовно он становится, состояние его, как Содом и Египет. Где и Господь наш распят. Это событие становится мирового значения событием. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. То есть такая всемирная радость будет. То есть, ну представьте себе, столько они мучили людей, столько они посылали, и дождя не было. И кто их захочет обидеть, тем того они убивали, и огонь изводили. Что только они, и огонь, здесь написано, огонь из уст выйдет, пожрет их. И теперь такая радость всеобщая, по-видимому, по телевизору показывает, по всему миру радость, люди радуются, подарки друг другу посылают, не позволяют их похоронить. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Ну что теперь будет? Теперь опять то же самое начнется. Великий страх напал. Ну, Господа свои планы. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда». И они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7 тысяч имен человеческих. Люди все это наблюдают, но что с ними в это время происходит? И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Какую они могли воздать славу? Ведь мы читали, что они не раскаялись ни в воровстве своем, ни в чем. Они здесь могли только сказать: столько вокруг погибло людей, но слава Богу, что я не погиб. Только такую славу они могли воздать. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. И 7-й ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделать царством Господа нашего Христа его, и будет царствовать во веки веков». Обратите внимание вот на что, что у Господа провозглашение идет гораздо раньше, чем исполнение. Царство провозглашается, но на небе еще идет вот этот суд, суды изливаются. Еще впереди третье горе будет, 7 чаш гнева Божьего. И здесь мы читаем так: «И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: „Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который есть и был и грядешь, чтоб Ты принял силу Твою великую и воцарился. А на земле и рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам, святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить убивших землю. И отверся храм Божий на небе, и ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Вот о чем повествует 11 глава. То есть она повествует об этих двух свидетелях, которые в первой половине седьмины, 1260 дней, именно в середине седьмины зверь, выходящий из бездны, сражается с ними и их убивает. Они воскресают и восхищаются к Богу на облаке. И десятая часть города Иерусалима разрушается, гибнет 7 тысяч имен человеческих. Трубит седьмой ангел, и как в седьмой печати открывается 7 труб, так в седьмой трубе открывается дальше 7 чаш гнева Божия, и провозглашается Царство Божие, а на земле рассвирепели язычники. Дальше события, с одной стороны, нарастают, с другой стороны, они уточняются, и речь дальше идет о Израиле. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд». То есть здесь мы видим царицу. В венце из 12 звезд, под ногами ее луна, жена, облеченная в солнце. Надо сказать, что книга Откровения часто изображается картинно. Здесь мы видим ее величие, с одной стороны, а с другой стороны, читаем так: «Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». Это не буквально, царица вот так. Здесь образное выражение. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами, 10 рогами, и на головах его 7 диадим», то есть 7 венцов. Значит, 7 голов и 10 рогов. Кто это такое? Это убийца от начала, отец лжи, князь мира, как рыкающий лев, бог века сего. Он теперь противостоит израильскому народу. Но мы говорили, что... Да, еще уточнение здесь такое. Хвост его увлек с неба третью часть звезд, поверх их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу, престолу его. Что за младенец? Когда читаем, как толкователи пишут, буквально, что написано, там речь идет, что родила сына мужественного. Сына мужественного, буквально так написано. По-русски звучит: младенец мужеского пола, сына мужественного. Что буквально... Это место может отнеститься и к личности, и к группе людей. Например, Бог говорит через Моисея: «Отпусти сына моего». Речь идет обо всем израильском народе. «Отпусти израильский народ, отпусти сына моего». «Израиль – первенец мой, сын мой», говорит Господь. В данном случае речь идет о 144 тысячах израильского народа, который в это время переживает муки. Мы читали, какой период? Здесь, когда эти два свидетеля, и в это же время 12 тысяч запечатленных, которые достигают совершенства и восхищаются престолу Божьему. Мы после этих 144 тысяч видим уже в следующем видении, но здесь они в лице вот этого младенца мужественного. А жена, то есть израильский народ, убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. То есть вторые 1260 дней. Первые 1260 дней два свидетеля, когда они кончили свидетельство и восхитились 144 тысячи, остается еще израильский народ на вторую половину седьмины. И поскольку вторая половина седьмины будет весьма жестокая, дальше мы об этом увидим, то Господь проявляет милость к израильскому народу. И еще Христос говорил: когда увидите мерзость запустения, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Никто не возвращается назад взять одежду свою и так далее. В это время жена убегает в пустыню. То есть израильский Бог приготавливает ей, израильскому народу, место и сохраняет его там. Еще одно событие важное. Вообще в середине событий очень важное и быстро совершается очень много событий. «И произошла на небе война. Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них, но не устояли и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Мы видим здесь, как сатана отступает. Сначала он имел доступ даже к самому престолу Божьему. Помните, во время Иова он приходил, и Бог с ним разговаривал. «Откуда ты пришел?» Он говорит: «Я обошел землю. Обратил ли ты внимание на раба моего Иова?» И имел с ними разговоры, Господь разрешал и так далее. То есть он имел доступ к самому престолу Божьему. Затем он стал иметь, вот князь, господствующий в воздухе, он стал господствовать в воздухе. Теперь там происходит война на этом небе и низвергает. Сатана таким образом отступает до самых берегов Огненного озера, постепенно отступает. Сегодня, то есть в этот момент он отступил и теперь не имеет доступа уже не только к небу, и в воздухе, и земля становится местом его ссылки. Здесь он проявляет себя как ужасный властитель. Что происходит на небе и что происходит на земле? «И услышал», да, тут ангел его низвержен с ним, не только он один, «и услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник, братья наши, клеветавшие на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Почему веселитесь, небеса? Теперь чудная гармония жизни, никто там не будет мешать, никогда туда не придет уже ни когда этот разрушитель, и потому веселитесь, небеса, обитающие на них. А на земле горе, потому что в сильной ярости сошел, зная, что ему не остается времени. Таким образом, вот эта его резиденция, земля, она и так наводнена бесовскими духами. Тут 4 полководца, тут эти бесовские духи, теперь еще сам сатана сюда приходит. Но, к сожалению, земля, на земле много приверженцев сатаны остается. Они его принимают. Почему сильная ярость? Сильная ярость у этого сатаны. Во-первых, его насильственные знания из Поднебесной. Затем он покрыт позором. Понятно, что пораженный всегда терпит позор. Затем мучительное чувство, что остается всего 3,5 года ему. И, однако, прельщенный мир этого не сознает, и мир не видит его конца, а сатана принимается этими людьми, и они еще не знают, какую сильную ярость он готов излить теперь на них, на этих людей. Что он делает? Он, прежде всего, ему лжецерковь, которая на земле управляла вместе с ним, она теперь ему мешает. И он ее уничтожает. Но 13 глава нам пока еще повествует как раз вот о этом звере багряном. И мы перейдем вот к этому зверю, что происходит на земле. Значит, он низвержен из Поднебесной. Кстати, здесь можно еще вот какой урок получить. Значит, дракон клевещет день и ночь. Что он клевещет? Как вы понимаете слово «клевета»? Это правда или неправда? Как? Правда со злым умыслом. Братья, клевета – это не только неправда. А что придумывать Богу на верующих, если сатана и так видит, что у верующих какие-то падения, какие-то неправильные действия, он и говорит: вот твои верующие, видишь, что они делают. Вот это и есть клевета. И если мы, видя брата, который не в должном состоянии, говорим третьему, вот видишь, какой наш, смотри, что он делал, а ему ничего не сказали, то мы попадаем в число клеветников. То есть правда со злым умыслом. Бог хочет, чтобы сам Господь ходатайствует за своих верующих, видя их покаяние, а мы должны содействовать покаянию своего ближнего. То есть мы, сказать ему одному, если он не покается, с молитвой, с двумя, с тремя еще увещеваем его. Если нет, на церковь призываем его, чтобы не обязательно на церковь ставить, значит, сразу и наказать. А может, он церкви послушает, тогда ограничивается предупреждением. Но если он уже и церкви не слушает, тогда уже в зависимости от поступка его или берут на замечание, или отлучают. Но, по крайней мере, Бог предусмотрел такую вот любовь со стороны своих детей, чтобы они оказывали любовь, увещание. И написано, что обличающие будут любимы, и на них придет благословение. Сегодня расхожее такое мнение. Да, обличай, еще врага наживешь себе, пусть как хочет. А третьему рассказывай. Написано, если исповедуем грехи наши собственные грехи, есть возможность исповедовать, то Господь, будучи верен и праведен, простит и очистит от всякой неправды. А если мы исповедуем грехи другого, рассказываем грехи другого третьему лицу или группе людей, в таком случае мы теряем благодать, и тот человек не теряет, то есть тот человек тоже теряет благодать. Есть еще такая мысль, что когда мы молимся о человеке, то Господь дает ему благословение. А если мы, наоборот, говорим плохое о нем, то сатана на него еще больше нападает. Есть такой пример, я хочу его вам рассказать, как Господь действует вот через молитву. Две сестры были в напряженном отношении друг с другом и жили недалеко друг от друга, где-то 60 км, но они были в напряжении. И вот в одну церковь, одна была в церкви, другая в церкви. И вот в одну из церквей пришел благовестник, и под действием его проповеди она решила той сестре другой написать письмо. И вот она пишет письмо, просит прощения. Но в это же время и другая сестра тоже пишет письмо и просит у этой сестры прощения. Письма и встретились в дороге. Потом они все это получили, поняли. Но у меня вопрос. На первую сестру повлияло действие проповеди. Что повлияло на вторую сестру? Вот именно когда молишься, Дух Божий действует на ту сестру. Поэтому, братья, когда мы видим брата согрешающего, прежде чем пойти помолиться, пойти и содействовать вот этой благодати, чтобы не уподобляться вот этому клеветнику, который день и ночь клевещет на братьев наших, чтобы мы не погрязали в эту клевету, даже говоря правду, но обращенную во вред тому человеку. 13 глава. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами, и на рогах его было 10 диадим, и на головах его имена богохульные». Речь идет, что из моря народов выходит человек, олицетворение сатаны, первый зверь, антихрист, и написано, на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. Здесь описывается сатана в трех зверских лицах. Дело в том, что упоминание о барсе, о медведе и о льве есть у Даниила. Когда он описывает о Вавилонском царстве, то Вавилонское царство упоминается как лев, рисует его как в виде льва. Это высокомерное величие такое, алчное честолюбие свойственно было Вавилонскому. Следующее царство после Вавилонское было Медоперсидское. Оно уподобляется медведю, характеризуется особым таким упорством. Там говорится просто за недостатком времени, чтобы нам подробно. Мы, между прочим, у себя в церкви несколько месяцев проходили откровения, поэтому там мы могли подробно со всеми местами Писания. Здесь нужно отметить упорство вот этого Медоперсидского царства, оно подобляется медведю. «Встань, ешь мяса много», о нем пишется у Даниила. И третье царство подобно барсу. Это греко-македонское или, ну вот это греческое царство, когда Александр Македонский воевал в IV веке до новой эры. Но здесь, в лице Антихриста, здесь соединено и лукавство Вавилонского царства, здесь написано, что пасть как у льва, и упорство Медоперсидского, здесь говорится, что ноги у него как у медведя, и зверь подобен был барсу, лукавство греко-македонского. В Антихристе все эти звериные свойства, все они соединенные в одно. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Неизвестно, во время ли борьбы с этими двумя пророками, точно Писание не говорит. Тут написано, что зверь сразился с ними, а здесь написано, что зверь, смертельная рана была, и вся земля следила за зверем, и поклонилась дракону, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. Вот эта гордость, она выливается в богохульство. Надо помнить, братья, что правильно сказал некто, что каждый человек, он носит в себе зачатки дьявола. Только нужно условие, чтобы они созрели. И вот любая гордость, которую мы в сердце позволяем, любая гордость, даже вот приезжают некоторые с курсов и начинают примерно так. Нас там братья, служители, нас там братья Совета Церкви учили, и начинают проявлять какую-то гордость. Я теперь не так, как другие. Братья, вот когда вы обучаетесь на курсах, у вас есть опасность у каждого подмечать ошибки проповедников, а свои делать. Поэтому смирение, оно является украшением любой личности, проповеднику особенно. Поэтому хорошо, чтобы то, что вы получаете здесь, чтобы оно не переходило в голову и в гордость, помня, что гордость даже на почве духовной, она является гордостью, которая убивает духовного человека. И если не дать место, то есть если дать место этой гордости, она пойдет разрушать все остальное. Помня, что гордость, она в конце концов выливается вот в это богохульство у сатаны. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить его, и жилище его, и живущих на небе». То есть, если мы смиряемся, то Господь действует в нас Духом Святым. Если мы гордимся, то мы уподобляемся тогда этому лукавому, и он старается нас вот этими стрелами гордости поразить. Этого надо всегда бояться проповедникам. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, народом и языком и племенем». Дело в том, что сатана, он сразился с этими двумя пророками, он сразился с этими, ну, с израильским народом. Тут написано, что когда дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И дано было жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыне в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, чтобы увлечь ее. Некоторые считают, что это учение, но вполне возможно, что это войско было послано, но написано, земля помогла жене, но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. То есть дракон мог пустить войско, но земля помогла, подобно тому, как когда-то море помогло, и когда зашли туда египтяне и поглотило, так и здесь могло, что вот эти войска, пущенные, земля помогла. А как оно помогло, здесь есть такое указание. Откройте вот Захарий, 14 глава, со 2 по 7 стих. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьими, имеющими свидетельство Иисуса Христа». Вот тут война со святыми, как мы с вами прочитали, что «и дано ему победить». То есть те, которые любые, тут задавали вопрос, кто-то подходил, что какие святые? Любые те, которые отделяются от мира, отделяются от сатаны, хотят служить Богу, они здесь названы святыми. И сатана хочет, чтобы ни одного святого больше на земле не оказалось. Он ведет с ними войну. Прочитайте Захарии, 12 глава, с 2 по 7 стих. Я извиняюсь, наверное, я 14, 12 сказал, да? 14 главу. 14 главу, со 2 по 7 стих. Помните, мы говорили, что вот это света на земле такого уже не будет. 24 глава. Евангелие от Матфея, 24 глава. Я читаю 15 стих. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающимся сами в те дни». Ну, с детьми в самое трудное время, конечно, трудно. «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу». Зимой, потому что трудно, холодно. А суббота, поскольку больше километра, нельзя идти. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Так вот, в это время израильский народ убегает в пустыню, земля помогает, второе войско сатана уже не набирает, может быть, чтобы еще раз не опозориться, может быть, потому что она убежала, он дальше уже идет, обращается против других, как здесь написано, пошел вступить в брань с прочими от семени ее. То есть, речь идет о всех тех, которые еще исполняют волю Божию. И здесь вот мы читали в 13 главе 7 стих, дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто им ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Все равно святые на земле остаются во все времена. И увидел я другого зверя. Значит, второй зверь – это лжепророк, выходящего из земли. Но некоторые толкуют, что речь идет о втором, будет из израильского народа. Там из моря народов язычников, а здесь из земли, то есть из земли израильской. Он имел два рога, подобный агнцам. То есть вид у него агнца, два рога. Но говорит он, как дракон. Значит, два рога, подобные агнцам. По-видимому, это рог, и это всегда власть. Здесь, по-видимому, власть светская, административная, и власть духовная. То есть он здесь действует как второе лицо, но с силой и с властью первого лица. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь изводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано было ему вложить дух в образ зверя. То есть в мертвый образ вложить дух. Как это? Ну, здесь сказано «дано». Именно во что-то в материальное такое, но вложить дух. И вот этот образ, чтобы и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их. Для чего? Чтобы найти тех, кто не его. И кто не его, кто ему не поклоняется, чтоб тех всех уничтожить.